Добрый вечер, спасибо. Счастье каждый день. Спасибо. Меня вдохновили. Когда мы говорим о счастье, то, конечно, требуется вдохновение. Есть аналитическое изучение этого предмета. Ну, а нам нужно почувствовать само счастье, чтобы стремиться к нему. То есть нужен опыт восприятия или впечатление получить некое. Поэтому мы любим смотреть какие-то постановки искусства, где можем почувствовать то, что обычно в жизни не видим, не случается. Фильмы, картины, события прошлого, каких-то выдающихся личностей, которые вот как были представителями счастья. А как? Это был труд. Великий труд. И если опираться на древние источники счастья, есть счастье, правда, но есть. Надо верить. Если даже в жизни как-то не складывается, но оно есть. Есть много счастья. Есть океан счастья, не крупицы. Описывается. И есть путь к счастью. Вот это важно знать. Не зная этого процесса, трудно достичь цели. Жизненный путь — это и есть путь к счастью. Душа, она проста по природе. Любое живое существо, оно по своей сути просто. Оно пытается извлечь счастье отовсюду. Доверчиво. Вот ребенок рождается, и он спонтанно, еще у него нет проявленного какого-то разума, знаете, опыта. Но он уже чувствует, что он пришел в мир исполнения желаний, мир счастья. Как? В форме мамы. Что бы он ни хотел, он получает. Еще неосознанно. Это для него естественно. Он не думает об этом. Так должно быть. Должно быть исполнение желания. Я хочу есть, я получаю. Хочу ласки, я получаю. Хочу видеть, слышать, обонять, осязать. Хочу что-то приятное, хочу спать и так далее, хочу играть, и я это получаю. И задача родителей — обеспечить его счастье, исполнение желаний. То есть для родителей это труд, оказывается. Позже ребенок поймет, что вот в этом мире, где мы существуем, человеческом, счастье требует усилий, труда. Ну, почему так устроено, позже можно подумать. Пока вот это факт, мы знаем с вами, что без труда не выловишь рыбку из пруда. То есть не получишь плод, чтобы наслаждаться им. Нужно работать. Но, заметьте, вначале это не так. Вначале ребенка обслуживают. Зачем? Чтобы он имел представление о счастье. Прежде чем он вступит в свой труд, в деятельность. Тяжелый труд, жизненный путь будет. Не поле перейти. Он должен получить некое представление о счастье при помощи своих чувств и своей природы. От своих родителей, от своих близких. Как? Они исполняли мои желания. Не только вот обычные, да, младенческие, простые, но и желания моего интеллекта, и запросы моего сердца. Они отвечали на мои вопросы, да. Они держали мою жизнь. Мои желания исполнились, да. Я вошел в жизнь с этими желаниями. Я готов сражаться теперь в этой жизни, чтобы добиться, ну, себя самого теперь проверить. Себя проверить. И на санскрите эти два пути называются садана и рагануга. Садана значит, что усилие — это путь к счастью, а рагануга — это уже само счастье, но спонтанное, там не требуется усилий. Например, чтобы начать учиться, оторвать ребенка от игр и поместить его в школу, в дисциплину. Ему нужно совершить садану, усилия. Непривычно сидеть, знаете, на уроке 45 минут вот так и слушать. Не двигаясь, да, не шуметь, не говорить, не поворачиваться. Для него это кажется очень трудным. Нужно совершить усилия. Но когда он входит уже во вкус вот познания мира, в свою среду познания, это происходит спонтанно, он не замечает время, это легко дается, без усилий. То есть он любит. Задача — научить любить его труд, любить знания. любить уже осознанно. Любовь означает поддерживать кого-то. Это родители в начале нашей жизни. Любовь для себя — это не садана. Это самообман. Такой любви не бывает. Это называется эгоизм. Любовь к самому себе не называется любовью. Любовь — это обмен любовью. Давать дары, принимать дары. Если там есть любовь, то это уже углубляет наши отношения. Просто обычные подарки. Но с любовью. Это называется садана. Делай так. Предписание, скажем, в древних книгах, что муж должен делать подарки своей жене минимум раз в месяц. Иначе у него будет сомнение возникать у них в уме относительно любви. Должен быть обмен. Потому что она ему служит, она то есть, что-то делает, незаметное для него, привычное для него исполнять его желания привычным образом. Ему напоминают Писание, что это его долг. Замечать это. Как? Сделать ей подарок. Вдруг прояснится. Она столько для меня делает. Вдруг становится ясно. Знание приходит. Но когда удовлетворяю свои чувства, приходит невежество. Мне все мало. Мне все мало. Кто ты такой? Что ты от меня требуешь? Ты что мне дал в жизни? Ты всю мою жизнь угробил. А ты мою жизнь угробила. Два эгоиста встречаются. Ну где же счастье? Сплошные проблемы. Эгоист — это стремление к легкой жизни за счет других. В семье недопустимо это. То есть садан означает служение. И вообще насчитывают несколько форм обмена любовью. Если мы говорим о счастье, то мы не можем упустить любовь, понятие такое. Первый обмен — торгашеский. Его не называют любовью, торговля. То есть партнер отвечает на любовь ровно столько, сколько получил от другого. Ну, у него калькулятор в уме есть, он считает, сколько вот у меня. Он дает столько ровно, столько я отвечу на любовь. Мудрецы говорят, это торгашество, это еще не относится к категории любви, к ее истинной природе. Другой обмен, он отвечает на любовь, даже если не получает ответа. Ну как, родители любят своих детей, даже если дети не отвечают взаимностью, они все равно продолжают их любить. Ну такая некоторая святость. Но это тоже еще не любовь, потому что там нет обмена. Это что-то напоминающее любовь. Это больше напоминает привязанность. Мой ребенок, я привязан к нему. Поэтому я допускаю, что он может совершить ошибку, там прочее, прощу ему все. Я не могу его научить строго, потому что я привязан к нему. Я даю его к учителю, в школу или в духовную, где строгая дисциплина. Я говорю, иди-ка ты в армию вообще, там тебя научат строго. Родители не могут, они привязаны. А там без привязанности обучение. Есть неблагодарные люди, которые не отвечают на любовь, хотя получают все. Например, дети есть такие, негодяи. Получают все, а потом бросают вызов родителям. Я вас не просил меня рожать вообще. В этом ужасном идиотском мире. То есть их плохо воспитали, у них плохие качества. Они неблагодарные, они негодные. Они причиняют много боли в ответ. Вместо любви боли. Хотя получили все необходимо. Не ценят это. И к этой же категории относятся духовные люди, которые склонны к уединению, к монашеству, атмарама называется, которые ищут счастье внутри себя и не нуждаются ни в каком любовном обмене, в уединении уходят. Такая категория тоже есть. Все это не является совершенством, лишь некие формы отношений, которые мы, ну, видим в мире также. Есть все эти категории. Любовь — это четвертая категория, которой нужно учиться, прилагая немало усилий. И первое, что нужно — обрести глубокие знания. Знания о природе. Своей природе. Природе человеческой. Природе мужчины, женщины. Природе детей. Природа, которая нас окружает. О космосе. Я не шучу. Любовь оттуда приходит. Отсюда она отражается, как свет солнца. Она неземная. У нее нет пределов. Это сила, это энергия, И она связана обязательно с личностью. Каждая личность в сердце лелеет эту любовь. Любое живое существо покорно любви. Вопрос знания, как подойти к этому существу. Кто он? Какие его привычки и природа? Какова его суть? Мы, люди, должны бы понимать друг друга, эту суть. Но это тоже трудно, что мужчина и женщина немножко разные. И вот тут унизительно для кого-то эгоиста изучать партнера своего. Нет, он должен меня понять. Тут с ним все ясно. У него не такие важные, знаете, мысли и качества. Важнее всего мои желания, мои мнения. Женщина думает так, она видит по-своему. Мужчина видит по-своему. И они не могут найти общего языка. Почему? Потому что сосредоточена на себе, а не друг на друге. Если мы изучим эту науку взаимного обмена, сосредоточения друг на друге, медитация, мы откроем удивительную вещь, что рядом со мной уникальная личность. Всегда любой человек. Нужна достойная взаимность. Любовь четвертой категории. Это когда мы отдаем всегда больше, чем получаем. И ее определение таково. Если есть все причины, какой нужно перечислить причины для разрыва? Обманул, изменил, что еще? Нагрубил, унизил, оскорбил. Все, что угодно. Поступил несправедливо. Если есть все причины для разрыва, но все же разрыва не происходит, значит, там есть любовь. Потому что эти пороки – внешняя энергия. Внешне искусственная наша природа. Это эгоизм, это жадность, это зависть, это похоть. Это наша искусственная природа. Если мы любим эту искусственную природу, мы рано или поздно разойдемся, обесценим, мы исчерпаем свои отношения. Со временем, вопрос времени. Мы привыкнем, наскучим, неинтересно уже больше. Нужен кто-то еще. Но если мы полюбим внутреннюю энергию человека, невозможно оторваться. Это вечный процесс. Душа. Поэтому в древних книгах написано, вы не мужчины и не женщины. Ваша суть духовна. Вы не это тело. Тело – это лишь инструмент. Это нужно просто знать его свойства, его природу и уважать. И все. И тогда через служение и заботу проявляется человеческий дух божественный. Эти формула простая, но условия. Служение должно быть бескорыстно. Это усилия. Великие внутренние усилия. Как ему отдавать что-то, не ожидая ничего взамен? А вдруг этот человек не эксплуатировать, пользоваться этим? Совершенно верно, будет. Паразит тут же найдется. Поэтому говорится, мы не служим человеку, мы служим Богу. Мы детей учим служить. Не себе, а другим. В этом суть образования. В этом суть культуры. В этом суть счастья. И это трудно, самое трудное, расстаться с мнением о собственной значимости, исключительности. Это самое трудное описывается. Это смерти подобно. Поэтому процесс медленный и постепенный. То есть нужна замена. Ведь самое ценное – это я и мой статус, который я, как я себя ценю. Это самое ценное. Это моя жизнь. Ради этого я живу. Если это мне убрать, то я умру. Я потеряю смысл жизни. Я никто. Да? Вы что-то хотите сказать? Что я никто? Я просто слуга? Я ничтожество? Я не это тело? Не этот мужчина? Не эти способности? Не это образование? Не эта профессия? Да? Не этот опыт мой? Вы меня что, хотите обесценить? Да я тут умру. Я не знаю, как жить, если я никто. Поэтому процесс постепенный. Ты мужчина, да, смотри, зеркало. Вот фалш. У тебя есть такая профессия. Ты муж, ты отец. Так вот, пожалуйста, делай это все божественно. Вот в чем ответ. И твоя божественная природа заместит материальную природу, наполнит ее другим смыслом. Вроде бы ты мужчина, внешний, а внутренний ты чистый дух божественный. Вроде бы женщина, внешний, но то же самое, чистый дух. И две души, они прекрасно понимают друг друга. А мужчина и женщина никогда не поймут друг друга. У меня недавно один ребенок задал вопрос после лекции. Скажите, а почему взрослые не понимают детей? Ну, потому что тело сменилось, Мы же были детьми. Были. А почему же не понимаем? Сменилось тело, мы забыли, забвение произошло. Видите, тело меняется. И есть еще ум, тонкое тело. Если вы женщина, вы начинаете думать, что вы мужчина, что происходит с телом. Меняется поведение, характер, ориентация. И очень трудно потом это все вернуть, практически невозможно. Видите, тонкое тело, оно управляет физическим телом. А что управляет умом? Или мужчины, да, могут думать, что они женщины, тут же все повадки, и трудно понять, что перед вами такое вообще. Тоже ориентация меняется, и чувства, и эмоции, и все меняется. Ум изменил, тело это мужское вроде бы, природа такая, а поведение факт другой, противоположный. И так себя и ведет. И таких наслаждений требует. А, то есть, что же управляет умом? Если ум управляет телом, если я господин, я буду драться. Если вы хотите быть господин Дананову, надо мной никогда не позволю. Что я господин. Не вы господин. Не ты. Нет, не ты господин. Я господин в семье. Он говорит, нет, я госпожа в семье. Не ты. Буду драться до смерти. До смерти. Такие сцены известны. Убивают друг друга на этой почве. Лишаются рассудка на этой почве. Господа! Если один господин, другой слуга, уже живут вместе, но это страдание, это одностороннее, это не любовь, это эксплуатация. Сколько угодно таких примеров. Люди терпят, чтобы семью сохранить, детей как раз сохранить, но они терпят эту эксплуатацию друг друга. Один пытается эксплуатировать другого, этот отвечает тем же. Они как-то вынуждены терпеть, балансировать, чтобы еще говорить о своей культуре. Или ходят к психологу, советуют с другими людьми. Пытаются вот такими усилиями как-то удержать счастье. Хотя счастья там давно уже нет. Только лишь форма остается. Суть ушла. Это умонастроение. Если же двое настроены на служение и заботу, совершенно другая картина. Цена возрастает друг друга. С каждым днем постоянно. Постоянно в сердце зарождается, называется снега. Это особый вид любви. Снег означает нежность, которая распространяется как мягкий свет вокруг. То есть она охватывает и вокруг этих людей, другой, других живых существ. Они с любовью смотрят на мир, на другие живые существа, на растения, на птиц, на природу, на солнце, снег. Она разливается вокруг них. Как? Через служение бескорыстное. Она пробуждается сама. Ведь не сложная формула. Но это путь трудный для эго человека, для его как бы достоинства. И редко можно встретить такую взаимность. Нужно учиться, готовиться. Двум людям, которые соединяются вместе, нужно быть готовыми к такому обмену и доверять друг другу, потому что эксплуатация – дело тоже тонкое. Поэтому в центре между ними должен быть что-то божественный принцип. Мы не себе служим, мы служим божественному принципу. Один царь. У него был духовный учитель и монах, садху, саньяси. И царь вышел на балкон своего дворца однажды, посмотрел на город и увидел, что его гуру уходит в нищенских одеждах, собирает подаяние, чтобы как-то поесть. Подумал, вот это да, я тут царь, я его ученик, не окупаюсь в роскоши, мой гуру ходит, собирает подаяние в моем царстве. Он написал записку быстро, позвал слугу, этому садху передай эту записку, брось ему накидку. Как пожертвование. Слуга быстро прибежал, записку бросил, пожертвовал садху. Он раскрыл записку, это было написано. Все мое царство твое. И подпись царь, и печать. Садху рассмеялся весело, а обрадовался. Пришел к ученику, к царю, к своему ученику. Ты только что отдал мне все свое царство. Значит, больше у тебя царства нет? Царство мое? Но я монах, я садху. Я не буду управлять государством. Ты будешь управлять государством. Но чтобы поесть, будешь со мной собирать подаяние в своей столице. И царь принял это руководство своего духовного учителя, Он управлял государством, как и раньше, но чтобы поесть, выходил в город, в столицу свою, и уподанно собирал подаяние вместе со своим духовным учителем. На то он и жил. В течение года это происходило, и все царство просто гремело слава царя. Все кричали: «Наш царь – святой человек». Вот такая задана, смотрите, невероятная. Как он может жить ради других? Повысилось доверие, любовь подданных. Смотрите, автоматически любовь возросла. Хотя ничего лично для других не делал. Он просто решал вот этот труд над собой, освобождался от своего самомнения, от своей чувства значимости на глазах у всех. Он выполнял свой долг великий. А? И слава гремела по всей земле. Какой человек! Через год Садху позвал своего ученика. Теперь забирай свое царство обратно. Ты можешь управлять. Но помни, кому оно принадлежит. Забывай об этом. Будь свободен от чувства собственности. Вот это уже счастье. Мы свободны от самого себя. От своего ума. От своего понимания чувства значимости, исключительности. Мы не подвержены обидам, депрессиям. Вы все видите другими глазами всю жизнь. У вас нет врагов. У вас нет кому-то особой привязанности. У вас есть любовь с неба. Это совсем другое. Это не просто дружба, любовь, как называется, снега. Она распространяется на все. Не то, что только вот на моих детей. Чужие, остальные чужие. Все. Мы ехали в поезде в плацкарте, был ребенком еще. Может быть, до школы, насколько я помню. Может быть, ходил в какой-то первый класс. Но ехал с матерью. Я во что-то там играл, мы там ползали по полкам, и там еще одна девчонка была моего возраста такая же. Ну и как-то мы там смотрим друг на друга, там что-то никто что делает, ну как дети обычно сразу взаимодействуют, начинают знакомиться. И она меня попросила какую-то игрушку, которая у меня была. Я ей тут же отдал. И мать на меня строго посмотрела. Я понял, что зря отдал эту игрушку. Мать не понравилось, что я отдал игрушку. Сказала: ну что, она еще поиграет, пусть играет, хотела поиграть. Она вот увидит, что потом будет. А что такое будет? Я бы заметил, у нее ножнички такие интересные. Дай поиграть. Нет, она сказала: мои ножнички. Мать сказала: вот видишь, имей разум, чувство собственности имей. Меня учили, и все родители обучают так детей. Это твое. Никому не давай, иначе у тебя не будет ничего. Это твое зачем? Для любовного обмена. Как этому научить? Сегодня в обществе, начиная с семьи, начиная с соседей, начиная с таких вот общественных программ, настроя, настрой на труд, на самоотдачу. Но нужно знать, куда мы должны отдавать эти свои жизненные силы, свою любовь. Ведь это большая, мощная, могучная энергия — любовь. Можно любовь превратить в нацизм, в шовинизм, в садизм. Кто-то любит. Это тоже кому-то нравится, видите. Насилие тоже кому-то нравится. Я знаю в детстве, как мальчишки убивали всяких животных. Им нравилось это делать. Рогатых птиц стреляли, кошек убивали. Что, творили такие вещи. Это склонность есть, да? Это тоже любовь. Извращенная любовь, видите. Вот с этим очень сложно что-то сделать. Сложно, потому что человек теряет вкус к любви к настоящей. Даже когда встречает ее, он злится и завидует. А эти святые, обманщики все. Да, ясно, что за этим что-то, какие-то деньги есть, какая-то выгода у них есть. Обычная реакция людей, которые не верят ни во что. Почему? Извращенная любовь. Они учатся обманывать других, а не любить. Любви нет, они говорят. Любовь — это мои желания, мое вожделение. То, что я хочу, есть закон. Остальные законы условные. И под влиянием этих желаний общество меняется. Желания эгоистически растут и укрепляются. Они цепко хватаются, знаете, за жизнь. Пускают корни, делают следующие шаги. Они поднимаются ввысь, по вертикали. Закрывают ту дорогу к Богу, которая нам нужна. Уже узаконены где-то однополые браки. Посмотрите все священные писания, найдите подтверждение. Вы не найдете. В садане, в усилиях не найдете таких наставлений ни в йоге, ни в религии, ни в какой изначальной традиции, в чистой. Нет этого. Это сделало человеческое вожделение шаг за шагом. Оно вытесняет законы Бога. Поэтому в Бхагавад-гите описывается, что вожделение — это всепожирающий враг души. Значит, и любви. А что ж такое это вожделение? Откуда оно вообще взялось? Арджуна спрашивает Бхагавад-гите: а что это за сила, которая толкает меня на грех помимо моей воли? Я и не хочу, но делаю это. Ответ — вожделение. А что это такое? Почему? Я, может быть, и не хочу. А почему оно во мне живет? Откуда оно берется? Вожделение — это ты сам, твое отражение. Вот какая она, откуда не берется. Любовь. Это называется према на санскрите. Или вот это снеха. Она имеет всеобщий характер. Она одна на всех. Великая, неисчерпаемая. И на каждом этапе жизни каждый познает ее по-разному. Но на вершине она одинаковая, сила для всех. Она все пронизывающая полностью. Каждую клетку тела. Все становится любовью. Это снеха. Но молоко, если соприкоснется с тамариндом кислым или лимонной кислотой, что произойдет? Оно свернется. Тот же вроде продукт, но в другом качестве совершенно. Что ж такое вожделение? Это та самая божественная любовь, соприкоснувшаяся с моим эгоизмом. Оно превращается в огромную мощную силу вожделения. Я убью тебя, если я не получу это. Это вожделение. Женщина беременна, зачем мне этот ребенок? Потом я теряю свободу. Я хочу нравиться мужчинам. Хочу быть свободной. Аборт. Вожделение. Похоть. И мы страдаем именно вражда не потому, что есть, как сказали, Белый дом и Кремль, а потому что есть вожделение. Политика — это политика. Мы ее сейчас не касаемся. Мы касаемся духовной сферы, человеческой сферы. Ведь если вожделение организовано, это разрушающее силу общества. Медленное, пожирающее все наши лучшие качества. Отчуждение, недоверие. Хотя мы одна семья все. Нам очень трудно это воспринять. Мы начинаем ориентироваться по запаху. Как животное. Это моя семья, потому что это мой родной запах. Собака тоже так думает. Мы не чувствуем запаха души. Мы потеряли обоняние духовное, чувство духовное. Любовь, ту самую великую любовь, которая выше материальных различий. Ведь снеха не различает, в какой форме жизнь находится. Она видит саму жизнь. Это видение в гуне благости. Вот оно, то, что вот здесь показано сейчас. В гуне страсти видит живое существо по форме, по виду жизни. Это животное, это человек, это не одно и то же. Это разные виды жизни. Это внешнее определение. Мы забываем, что суть одна и та же. Поэтому животных убивают на бойне. Страшная картина. Животные описаны как младшие братья, наши дети. Разве детей убивают за то, что они разумны? Такой взгляд. Ведь это все чадо Божие, говорится. Взгляд трансцендентный одинаково, равно рассматривает каждую форму жизни. Но нам, чтобы понять ценность этих форм жизни, ценность, нужны знания. Когда-то вот мы не знали. Ну, или муравей — это что-то незначительное. Ну, маленькое, ничтожное, что-то. Ну, наступил на него, какая разница? Дети любят убивать муравьев, разрывать на части мух. Они видят им какого-то значения. Они понимают, что живое существо. И даже взрослые люди есть такие, кто не видит, что у животных есть душа. Но когда-то мы узнали. Ученые стали изучать поведение муравьев. Выясняется, что муравьи — это санитары леса, они очищаются. В лесу чище, чем в квартире. Потому что там есть как раз вот эти микроорганизмы муравей. 1 гектар, представьте, леса, 1 муравейник очищает, поддерживает чистоту. Идеально. Когда это узнали, стали ценить. Делайте загородки, муравейник, не наступайте, не наезжайте, не трогайте. А раньше до этого ради интереса просто поджигали их и любовались, как муравьи там все горят. Они не считают, что это живое существо, ну, это просто как игра, как наслаждение. Извращенный вкус в отсутствии знаний. Когда-то гулял по одному озеру на севере Урала зимой. Ну, не так уж холодно было, я пошел погулять по льду этого озера, помедитировать. Видел рыбаков, там была такая прорубь, не лунка, а вот прям прорубь. Они туда ставили какие-то мормышки, опускали такие сетки с кормом. Рыба туда заходит, эту мормышку они поднимают, ну, там уже много улова, выбрасывают на лед, вот такая мелочь в основном, и попадается какая-то крупная рыба. Она вся трепещет, вот из воды выйдет, это живое существо, она вот пытается выжить, все, поймана. А причину? Они берут крупные рыбы, выбирают оттуда, кладут себе в рюкзак или в сторону откладывают специально. И по моему разумению, раз эта мелочь вам не нужна, нужно ее обратно вернуть в воду. Но, к моему удивлению, очень хладнокровно ногой отодвигают их просто в сторону. И не обращают внимания, что эти живые существа гибнут. Понапрасну. Он не видит душу. Человек не образован. Он знает, как есть, как совокупляться, как обороняться, как спать. Это все делает ложное эго автоматически. Тут не требуется никакого образования вообще. Чтобы заниматься сексом, не нужно никакого образования. Чтобы защищать себя от ударов, не нужно никакого образования. Это, естественно, заложено в автоматическом нашем как бы режиме самосохранения и продолжения рода. За нас это делает природа, материальная природа. Если мы живем ради этой материальной потребности, это называется ложное «я». Потому что мой дух требует чего-то большего. Я и ем, и совокупляюсь, и обороняюсь, защищен, у меня крепкий дом, все у меня есть для сна и отдыха. Ну а где счастье каждый день? Потому что наступает скука. Разновидность страдания, скука. И праздный ум, мастерская дьявол, начинает думать, что же такое посмотреть, куда же пойти, чтобы такое придумать. Все есть, но не надо чего-то еще, что-то втайне сделать хочется, чтобы не расстраивать других. Но это ум. Ум исходит от эго. Если мы изменим вот это эго в правильном любовном обмене, конечно, будем счастливы всегда. Даже когда потрясения в жизни какие-то случаются, потери, ну, жизнь есть жизнь, она временна, хорошо. Умираем, рождаемся, болеем, стареем, иногда ссоримся. Это все есть, есть. Это все материальные взаимодействия всегда будут, как дым от огня. Но огонь же должен быть тоже тепло. Давайте свет. Недостатки всегда какие-то будут, поскольку такова материальная природа, жизнь. И будут какие-то побочные явления. Но их можно терпеть, дым, если есть достаточно огня, тепла и света. Это наш семейный очаг. А эти вот маленькие конфликты или потери приобретения – это путь очищения от эго. Природа у нас заберет все, что мы имеем постепенно. Ни с чем уйдем. Видите? Она нас лишает собственности. И нам очень больно расставаться с собственностью, если есть чувство собственности. А если нет? Смерть сравнивается с кошкой, у которой одновременно в зубах есть мышь и котенок. Знаете, по-разному воспринимает котенок и мышь пасть кошки. Для мыши это ужасная, лютая смерть. Я видел собственными глазами, как кошка хладнокровно с наслаждением поедает мышь, начиная с головы. Сначала играет с ней когтями, до полусмерти доводит. А потом с наслаждением ее всегда. Я думаю, какая жестокая природа кошки. Какая ужасная смерть. Мучительная. И та же пасть кошки для котенка радостное возвращение домой. Он нисколько не беспокоится. Нет. Есть ложное эго, есть истинное эго. Что же такое истинное эго? Истинное эго заключается в том, что я вечное живое существо. У меня нет беспокойства. Нужно знать об этом. Сначала теоретически, аналитически изучить, а затем практически. Вечный путь вечные ценности. Нужно знать об этом, это образование. И именно делать вечные ценности, утверждать в этом мире, не временные ценности. Я молодая, красивая девушка, это временная ценность. Я богатый человек, это временная ценность. У меня лучшая машина сегодня, это временная ценность. А что такое вечная ценность? Служение, что я ставлю после себя, люди запомнят. Только мою жертву, мое служение, мое бескорыстие. Только это останется в памяти людей. И бывает надолго, на тысячи лет. Мы знаем Махабхарату, ей тысячи лет. А люди постоянно слушают, читают, изучают всю жизнь, не переставая, все эти тысячи лет. Кто хоть раз услышал Махабхарату, уже больше никогда не забудет. Кто хоть раз слышал Рамаяну или Бхагавадгиту, никогда в жизни больше не забудет ее. Он постоянно к ней возвращается снова, снова. И это происходит тысячи лет. Почему? Описывается самая чистая жизнь людей. То есть избранных людей. Не все люди всегда чистые, потому что мы все на своем уровне очищения находимся. Но есть уже великие души. Туда мы на них сейчас смотрим. Вот от них сейчас получаем это благословение говорить, чувствовать, что-то передавать или получать. Благодарностью. От них мы учимся. Когда пандавы оказались в изгнании, пятеро братьев, с ней была и супруга Драупади. В изгнании в лес. Должны были прожить 14 лет в лесу в изгнании. Проиграли царство. Не только царство. Глумились над их супругой. У нее было 5 мужей. Махабхарата. Драупади. Великая женщина. Ее хотели раздеть на царском собрании, унизить так, лишить всякой чести таким образом. Если бы тогда было бы покончено все в той культуре, необратимо. Это не удалось. Как божественные силы защитили ее, но они проиграли царство, в конце концов оказались просто в лесу. А эти пятеро братьев, они великие воины, они лучшие воины в мире практически. Арджуна это лучший в мире. Бхимасена был сильнейший, титан был вообще. И вот еще был мудрый, как говорится, Ямарадж, бог смерти. Они были как полубоги, знаете, такая величина была вот этих людей. Какие подвиги они совершали. Но они вот из-за обмана лишились царства, оказались на голой земле 14 лет. И первая ночь эти царские принцы, царевичи и императрица Драупади осознают, что им нужно лежать на голой земле спать теперь. Представьте, из дворцов, вот вы с фактом столкнулись. Первая ночь. Просто под деревом. И Драупади, женщина, стала так седовать. Стала выражать свой гнев, что ее только что оскорбили, унизили. Ну, насколько вообще возможно женщину унизить? С ней так произошло. И мужья пятеро, воинов великих, даже не смогли защитить ее. Она стала говорить, вы только по названию воины. Вы что, у вас не было оружия? У вас не было этой чести воина? Ваш долг защищать жену? У меня пятеро мужей, никто из вас не смог справиться с этой, вот, с этой ложью, с этой адхармой. И они слушали, и все обвиняли старшего Юдхиштхиру, что он не мог солгать. На этом их обманули. Он не мог солгать всю жизнь, этот царь. Он дал обет правдивости. Это использовали враждебные силы и стали обманывать. Юдхиштхира сидел, опустил голову, и все братья смотрели на него тоже с укором. И жена ругала его, и всех упрекала. И когда она успокоилась, все ждали ответа. Что скажет Юдхиштхира? Старший брат все-таки, они его слушали. Они понимали, что он все-таки праведник. Хотя странно, что праведники оказываются побежденными. Какой же ответ он даст? Должна быть война. Справедливо это открыть войну, начать войну. Против безбожия, против адхармы, против несправедливости. Но это еще раз сказал. Представьте себе мир. Давайте представим этот мир. Где на каждое плохое слово отвечают двумя плохими словами. На каждую пощечину будут две пощечины. На каждый удар отвечает еще удар. Давно бы этого мира уже не существовало. Мир существует потому что кто-то еще умеет прощать. И все затихли. Хорошо, мы простим. А как же восстановить справедливость все-таки? Не при помощи личной мести, а при помощи божественного знания. Мы еще не созрели. Мы сейчас в изгнании должны очиститься, чтобы обрести духовные силы. О, как мы все понимаем. Никого не обвиняю. И мы не судьи. Мы должны представлять закон Божий, не свой закон. Не придумать свои законы, основанные на мести или жадности. Не судите, и судимы будете. Прощайте, прощены будете. Это истина, это вечность. Ради этого мы и живем, чтобы научиться. Иначе чем отличаемся от других людей или низших форм жизни, которые всегда эгоистичны. Если мы говорим уже о том, что нам нужна новая жизнь, счастье нужно, настоящее счастье, мы заинтересованы в этом, мы должны учиться по-настоящему. Это не шутка. Это не игрушки. Это не просто, что мы имитируем счастье при помощи внешних атрибутов, внешней энергии, а внутри пустота. Счастье — это внутренняя энергия. И только света. Это пример как бы внутренней энергии в нашем примере. Пусть будет электричество. Мы не видим, но видим в форме света. Освещается. А откуда она? А там где-то есть электростанция. Ведь, почему светит? Подключение с проводник. Я вообще подключен к внутренней энергии. Вот в чем мой вопрос. Если я хочу счастья себе, другим, своей семье, и от снега достичь этого, я должен подключиться к тому источнику безграничному и доброму, добрейшему источнику. Невероятно сострадательному, невообразимо сострадательному. Каждый человек может очиститься при помощи внутренней энергии. Последний из грешников, говорится. Любой человек, это доступно ему, если у него просто появится искреннее желание встать. Как долго, спросите, нужно, чтобы стать счастливым? Не более полгода практики. Не более полгода практики. Смотрите, хорошо, кто скажет, ну, нужно поколение, чтобы изменить эту жизнь. Как будто бы, это кажется. Пример. Человек спит. И у него снятся кошмары один за другим. Знаете, такие бывают насыщенные эмоциональные сны, которые потом долго человек переживает, еще ходит с ним, беспокоит. Представьте такой человек, который спит и видит вот такие вот картины. Для него это реальность, полная реальность. Он убежден, что сейчас происходят эти самые тяжкие события в его жизни. Когда-то во сне я нашел много денег. Я не хотел просыпаться. Меня будили. Я тут хочу быть тут. Бывает наоборот. Приснится такое, просыпаешься, думаешь, фу, слава Богу, пронесло. Это просто сон. Просто был сон. И себя успокаиваешь потом. И посмотрите, какой бы ни был приятный сон или страшный сон, проснуться человек может в одно мгновение. Никаких поколений. Нужно просто начать это делать. Я правду говорю. Потому что есть опыт. Мои близкие тоже есть опыт. Мы можем с вами жить счастливой жизнью, несмотря на то, что среда не располагает к этому. Таких людей называют блаженными. Непонятно, почему несчастливы. Тут погода плохая, допустим. Все угнетенные, как я жил на севере Сахалина. Там дождь зарядит на 2 месяца, представьте. 2 месяца каждый день. Вот монотонно. И ни солнца, ничего нет. И бывает, вот знаете, как назло еще. Облака расступятся, такие низкие там облака, очень низкие, там кругом океаны. И луч солнца, бабах, все, и тут же затянет еще на месяц. Ай, кошмар, кошмары. Ни одной улыбки не увидите там, люди ходят, пьют водку просто. Депрессия. То есть мы так зависимы от погоды, от других живых существ, от собственного настроения. А вот там, внутри, мы ни от чего не зависим. Вот эта практика добраться. Это служение. Это чистое, любовное, преданное, бескорыстное служение Богу. И снеха распространяется на всех живых существ. Свет изнутри. Свет изнутри. Удивительно. И правда, какой-то человек может осветить нашу жизнь в любую погоду, если есть любовь. Ну, настоящая. То, что мы ощущаем, это тоже любовь. Мы не будем циниками. Это тоже нужно ценить. Юноша, девушка влюбляется. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Но чтобы не потерять и очистить эту любовь, она еще несовершенная, нужна чистая, любовная, бескорыстная, преданная служение. Научиться нужно. Будем жить в счастье. Несмотря на то, что судьбы будут разные. И будут и потери, и приобретения, и конфликты могут быть. Но это лишь дым. Огонь всегда будет согревать. Сила любви будет превосходить все остальные недостатки. Мы даже не замечать этого будем. Ничего страшного не случилось. Одна мать с дочерью уже молодой приехала к духовному учителю. Безвыходная ситуация была. Врачи отказались от лечения. Она была приговорена уже к смерти врачами. Мы ничего не можем поделать. Такая стадия онкологии. Ну, считанные месяцы, может быть, кто знает. Ну, куда идти? Обычно люди обращаются либо к Богу тогда, либо к каким-то мистикам, там, ну, всякие, как пишет, кому только не обращаются. Ну, а у них был духовный учитель. Они приехали к нему, который учил их духовному знанию, духовной любви, говорил о вечности души и так далее. И сам был примером великой жертвы. И мать этой дочери сказала: «Гуру Махарадж, мы не знаем, что делать. Вот моя дочь. Мы обе ваши ученицы. Мы искренне верим в то, что вы говорите, и практикуем это. Но вот, посмотрите, несчастье. Моя молодая дочь умрет у меня на глазах». На что учитель сказал: «Почему так беспокоитесь? Ведь все умрут». «Нет, понимаете, я не переживу, это дочь моя». Он обратился ко всем: «Кто не умрет, скажите мне? Вы не умрете? Вы, все умрут. Почему так беспокоитесь? Каждый сын умрет». И под его влиянием этой любви, вот этого равновесия духовного, вот этой платформы вечности и вечной любви, она поняла, что мы не потеряны внутренне, не будет разрыва, не будет забвения, мы связаны. А внешне, да, все умрут. Она сказала: «Большое спасибо, вы спасли нас». Она поняла, что он сказал. Она благодарила его: «Вы спасли нас. Теперь я буду сильна духом». Потому что Дарсичка умирает, написано в Махабхарате. Пока вы помните его, связь сохраняется. Для души не существует ни рождения, ни смерти, ни пространства, ни времени. Дух неделим. Мы всегда вместе с духовной точки зрения. А вот в материальном смысле нет, трагедии страшной. Видите, как жестоко материальное сознание, отделенности друг от друга, из чувства собственности, сколько мы переживем боли, сколько трагедий. То есть когда-то люди это понимали, в Махабхарате эта история, они понимали, что не смерть конечный итог жизни, и не ради выживания человек живет, а ради исполнения долга, даже ценой жизни, лучше исполнить свой долг, чем продлить свою жизнь. Любой ценой исполнить свой долг, а не любой ценой выжить. Если воин в битве любой ценой пытается выжить, он не воин. А если любой ценой исполняет долг, вот это воин. Вот жизнь предназначена для самоотдачи. Воин вы, или мать, или отец, или кто-то. Вот это наш земной труд, к счастью. Это великая жизнь. Нелегкая жизнь, но настоящая. А то счастье, которое мечтаем, безоблачное, безмятежное, спонтанное, оно есть в других мирах, куда нас призывают священные писания. Мы покинем эту платформу. Куда мы пойдем? Вот что, о чем важно. Кто сейчас думает о следующей жизни? Смотрите, кто планирует. Это тоже входит в знание, в счастье. А иначе как будем счастливы? Закрыв глаза на все ужасное, и вот так будем ходить с шорами. Смерть не пугает, не надо об этом говорить. Болезни. Я когда в школе учился, у матери была книга, вот такая толстая, «Пропедевтика внутренних болезней» с фотографиями. Цирроза печени, там прочих вещей, там эти вещи. Я потом несколько ночей уснуть не мог просто. Для меня это шок был. Страшная картина вообще, да? И мы вот так вот закрываемся, вот, а проблемы все равно есть. Какой же выход? В самопознании. Тот же духовный учитель. Есть ученика в машине. Он на переднем сиденье, Индия. Задремал. Ученики сзади не дремлют. Им интересно, потому что это индийские дороги, все экзотично. Тут и верблюды ходят, и грузовики, и тут и что-то только не увидишь на индийских дорогах. И тут же торговля, и тут же еще нищие просят деньги. Экзотика вообще такая, знаете, жизнь совершенно невероятная. Если кто-то был в Индии, знает. Просто один вид потрясает. Улица. И на их глазах грузовик раздавил человека на асфальте. Вот там. Они, о, боже, 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 боже. И проехали мимо. Не могли отойти какое-то время, а гуру спит. Он проснулся потом. Ученики, ой, гуру Махарадж, мы сейчас такое видели. Ужасное потрясение. Что было? Грузовик раздавил человека на наших глазах. Вы так шокируетесь, потому что отрезвляетесь без тела. Абсолютно спокойно ответил. Притом все замечали. Понял, так равнодушно относится к телу. Какая исходит от него сила любви при этом? Как это совмещается? Что же он любит? И когда он смотрел в глаза кому-то, все видели, что он видит что-то другое, внутреннюю суть. Он знает мои мысли, мои тайные даже желания. Я ничего не могу скрыть от него. Он не смотрит на тело. Это духовное видение. Такой учитель берет нашу душу и спасает. Ты не это тело. Ты вечно живой. Вспомни это. В прошлом муж и жена, отец и мать, были всегда духовными учителями. Бхагавата Пуране говорится, никто не должен быть отцом и матерью, ни царем, ни учителем, если не может своих подопечных освободить от невежества. Не имеет права быть отцом и матерью. То есть это был закон. Мать, отец – это духовные учителя. Не только материальное наследство, но и духовное знание, как с этим наследством поступать правильно. Ведь счастье приходит не когда мы зарабатываем деньги, а как мы их тратим. Не то оскверняет человека, что входит в него, а вот то, что выходит из него. Вот оно скверно. Если мы работаем как бы на благо общества, а плод утра используем только для своих чувств наслаждений, это скверно. Ну, хорошо, мы уже эту тему несколько раз вот так вот по спирали, да, проговорили. Я думаю, что мне пора уже остановиться. Даже давно пора, да, похоже? А что же мне не выгонять со сцены? Правда? Ну все, спасибо большое.
Также вы говорите о трех главных характеристиках мужчины. Это цель, мужество, бесстрашие и щедрость. Скажите, какие роли мужчины исполняет в отношениях по отношению к женщине? То есть о женских ролях вы подробно рассказывали в ваших лекциях в Ютубе. Это вот первый момент. А второй — как обрести баланс между духовным и материальным в нынешнее время, в нынешних условиях для женщины? Потому что мы понимаем, что помимо служения мужчине, своему мужу, есть также ее миссия, есть миссия самореализовываться, то есть тоже проявляться в этом мире по-женски. Так как же обрести этот баланс в современном мире? И интересно будет услышать и ваше мнение по этому поводу. Марина Замшарев, я вас очень хорошо знаю, просто сейчас немножечко тоже волнуюсь. Первый вопрос. Благодарю за ответ.
То, что мы говорим публично, это лишь схема. Ну, принцип. И теория. Можно знать теоретически, как вырастить ребенка, как вырастить дерево или построить дом. А практически, конечно, добавляется много неожиданностей, нюансов и каких-то спонтанных вот отношений. Тут нужно полагаться на собственный разум. Вот у каждого есть свой разум, свой опыт, свои убеждения. Их нужно занимать в этих отношениях. Вот этот принцип, значит, применяется при помощи наших собственных качеств. Так мы учимся. И Сегодня я бы сказал на собственном опыте, что отношения мужа и жены не должны быть ведическими, вот этими вот, с древней культуры, буквально. Это сложно сейчас применить в мире эмансипации, в мире, скажем, ну, чувственных наслаждений, в мире недоверия. Вот. Столько сложностей у нас сегодня внутри. А скорее я бы советовал, если к ситуации конкретно применить эти принципы, нужно подружиться. Муж и жена должны быть друзьями научиться. Это мое сейчас понимание. Да? Вот мы с женой так живем, как большие друзья всю жизнь. Я понимаю, что она женщина, она понимает, что я мужчина, но мы прежде всего мы большие друзья, мы заботимся друг о друге. И я не разделяю дома, где мужская обязанность, где женская обязанность нужна. Помощь я просто делаю и все. Если ей в чем-то трудно, я просто беру это делаю. Могу делать что угодно, мыть полы, мыть посуду, все, что нужно. Или что-то она попросит. То же самое делает она. Если что-то я не сделал, она сделает молча. Никогда мы не говорим об этих вещах. Потому что мы друзья. Мы внимательны друг к другу. Что касается здоровья, то же самое. Это как бы мой опыт. Я нашел как бы вот своим разумом вот эту середину золотую. Но все же принцип остается принципом. Мужчина по своей природе, ему легко принимать решения. И он более отстранен от событий эмоциональной жизни. Поэтому он должен быть ведущим. Как мужчина, как муж, как отец, он должен быть принимать решения. На нем эта ответственность, не на женщине. Его ошибки он отвечает. За все ошибки отвечает муж, не женщина. Женщину никогда не обвиняют и не наказывают строго. Она как ребенок должна быть. Она под защитой. Все на себя берет именно мужчина. Он рыцарь, он в доспехах, он защищен, он может это выдерживать по своей природе вещей. Этот принцип остается. Я стараюсь никогда ее ни в чем не обвинять. Я беру на себя всю эту вину, проговариваю это. Ну и, конечно, в чем-то я могу ее учить. Как близкий человек, как друг. Это нормально. И она тоже может дать мне наставление как друг. Они равно могут общаться. Это не унижает меня. И не делает ее главной, а просто укрепляет нашу дружбу. Значит, принцип нужно еще научиться применять. И как вы говорите, как же вот совместить вот духовное и материальное, да? Ведь у нас много материальных обязанностей, правда? В чем же еще обязанность мужа? Ну, быть вдохновленным, быть духовным и еще обеспечивать семью материально. Видите, это его обязанность, прямая обязанность. Не всегда это получается, но обязанность остается обязанностью. И то, что он не может сделать, тогда они вместе это делают без упреков. Бывают разные схемы, взаимозаменяемость тоже должна быть, гибкость должна быть. И применяйте схему жестко, гибко применяйте. То есть мужчины разные бывают, женщины разные бывают. Бывают не очень удачные браки тоже, но нужно жить не вместе и как-то вот развивать свои отношения. Бывают не очень, сочетаются люди характерами. Я одного астролога спросил, который просчитывал нашу карту. Я говорю, а как ты живешь с женой? У тебя хорошая с ней совместимость? По астрологии психофизический фактор совпадает? Она говорит, нет, очень, очень минимально. Где-то на 30% у нас совместимость. 70% мы несовместимы. А как же вы живете? Я говорю. Она говорит, предаемся. Здесь еще эти предания, принятие судьбы. Раз и навсегда. Женился, не разводись, принимай свою судьбу. И тогда тоже идет вот эта работа выше судьбы, которая духовная работа. Смотрите, мы не проигрываем никогда. Удачный брак или не очень удачный брак. Какой заслужили, получаем, принимаем, и мы совершенствуемся. Бывает, чем больше трудностей, тем сильнее человек становится. Видите, бывает, что-то еще и на благо идет человеку. И чтобы совместить вот эти духовные и материальные обязанности, нужен распорядок дня. Я сейчас скажу, конечно, вслух, но я рискую о распорядке дня, о практических вещах говорить. Пока теория, все будут счастливы. Когда на практику переходим, вау, нужно пораньше вставать. 4 утра поднимайтесь. А, каково? А зачем подниматься в такую рань, вы скажете, что делать? А вот это духовная практика. В это время должна начинаться. 5 утра уже начинается. До работы. Поскольку мы это время просыпаем, у нас ее нет. Эта часть жизни, она отсутствует. Лишь, знаете, теоретически отстраненно мы думаем сейчас о духовности, о нечто воображаемом, нереальном практически. Где это духовность? Где эта духовность? Ну, может быть, музыку послушать духовно для кого-то, для кого-то заняться черной магией духовно, для кого-то поесть в ресторане под музыку духовно, для кого-то сходить вот в театр духовно. Это не духовно, это тонкие материальные энергии. Духовное, давайте запомним, что написано. Духовное — это то, что связано с Богом непосредственно. Вот что мы должны научиться чувствовать. Чувствовать, не просто верить, а чувствовать, сознавать связь. Вот откуда сила вся исходит. Все, что мы имеем, оттуда все приходит к нам. И туда же уходит обратно. Нам ничего не принадлежит. И я как бы в служении могу получить что, сколько угодно. В служении безгранично. А если злоупотребляю, все потеряю. Я так сильно помог своей матери одно время. Она впала вот в такую тоску, беспокойство и говорила, что все плохо в жизни, все плохо в жизни. Вот какой-то период у нее был очень тяжелый с отцом. Для нее семья как стала как тюрьма, как клетка, понимаете? И я это чувствовал, как она страдает. Но поскольку я уже тогда изучал вот, книги, уже стал практиковать, я прямо сказал однажды: мама, если ты не ценишь, что имеешь сейчас, ты это потеряешь. Ее как будто, знаете, вот так. Когда она это услышала. С тех пор не слышал ни одной жалобы. Изменился человек. Но если мы хотим на цели изменить свою жизнь, с утра это нужно делать. Днем, когда уже деятельность вот эта вот активная и все вот это вот крутится, очень трудно сосредоточиться на духовном, очень сложно. Есть молитва в гуне страсти, молитва в гуне невежества, молитва в гуне благости. Молитва невежества какова? Я сам Бог. Там где-то занялся медитацией, знаете, уснул на полчаса. Ну, о, какая медитация, я стал Богом. Я серьезно говорю, такие глупости. Я встречал человека, который говорил: солнце всходит по моей воле. Сидел в позе лотоса, говорит: по моей воле солнце, по моей воле заходит. По моей воле все происходит. В общем, невежество полное. Духовная практика. Хотя, но человек в невежестве. В страсти. Дай мне деньги. Дай мне здоровье. Упокой душу. Пусть все мои враги сдохнут. Это в страсти. Если мы живем в страсти и в невежестве, мы не осознаем божественность. Нужно подняться рано утром в гуну благости. 4-5 утра — это максимальное проявление гуны благости, где можно отстраниться от страсти и невежества в этот период времени суток, когда солнце еще вот только-только начинает восходить в это время, дает прану, нельзя спать. Мы быстрее стареем, если спим в это время. Мы утрачиваем энтузиазм и энергию жизненную, мы становимся более пассивными и ленивыми. То есть тот, кто рано встает, тому Бог дает. Пословица, поговорка есть такая. Это серьезная вещь на самом деле. Это не какая-то простая. Если просыпаетесь рано утром, постоянно, в течение какого-то времени, можете не замечать перемен, а потом увидите удивительный результат. Пробуждение, просветление вашей внутренней энергии. Но это утро предназначено для молитвы, для чтения священных писаний, для медитации на мантры. Понимаете? Вот что нужно делать в это время. Хотя бы полчаса утром, час, полтора, кто сколько может. Вы сами удивитесь. Потому что результат в 2-3 раза превосходит все ожидания. Это практика. А день надо работать в полную силу. С 10 утра начинается влияние гуны страсти. Включается все. Там все заводится, дороги полны, люди спешат на работу. Там, да, зарабатывать — серьезное дело, нельзя пропустить, ответственность. Все это нужно делать. Вечером в 6 вечера завершаем. Нужно отдых. Как? Общение. Хорошее общение. Не в борделе, конечно же, с друзьями, с близкими. Какие-то, что-то посоветовать, чтобы в течение дня все богатство мы получаем из общения с личностью, не от зрелищ, а от общений доверительных с близкими людьми. Или новые люди, с которыми мы встречаемся, знакомимся вместе, ужинаем, скажем, обсуждаем какие-то вещи, мы всегда что-то новое узнаем от нового человека. Всегда так происходит. Всегда у нас какие-то будут новые, хорошие отношения, если мы это делаем, ну, в правильном умонастроении. Все это прописано. В прописано и все известно, просто мы это не делаем. Мы почему-то отказываемся из лени. Вот какая вещь. И если мне про меня говорить, я спал до обеда всегда, когда было время. И в обед я просто обедал и уходил гулять. И в 2-3 ночи я приходил домой. Так и проводил юность. И когда мне сказали, что нужно вставать рано, я не мог себе представить, что, ну, как это сделать вообще. Как это сделать? И однажды друзья мне сказали, давай бегать начнем по утрам. Я говорю, давайте, все, характер там, воля, будем бегать по утрам. Во сколько? В 6 утра в парке. Ну, я с дурой согласился. На следующее утро я, конечно, проспал. С Колей мы встретились, они говорят, а что ты не пришел? А я говорю, вы что, пришли? Да, мы бегали. Мне так стало стыдно. Думаю, о, боже мой, я вообще не мужчина. Позор. Я что-то там придумал, соврал, знаете. Говорю, завтра приду точно. Ну, давай. Я думаю, как же встать? Это же невозможно. В 6 утра уже быть нужно там. Нужно же полшестого встать. Я поставил будильник. У нас был будильник. Я поставил на табуретку. Знаете, те советские будильники. Не эти, знаете, такие вот антистресс. Пик-пик-пик. Такой вот будильник был. Там его заводишь, там такой сверху набалдажник, как он даст вообще. Вот. Все проснулись. Я не помню, что было. Помню, что-то там мать кричала, что-то там отец говорил. Я плохо помню. Но все проснулись, да. Проспал. Мне еще стыднее, уже не знаю, что делать вообще. Но мне надо встать, на третий день точно я должен выйти. Я к соседу говорю, что делать? Не могу проснуться. Как-то меня разбудил. Говорит, да, все очень просто. У тебя ведро есть цинковое? Говорю, есть. Будильник есть? Ну и все. Ставишь на деревянную табуретку ведро цинковое. Туда опускаешь будильник. Проснутся все. Полдома проснется утром. Я так и сделал, понимаете? Я так и сделал. Я взял табуретку деревянную, поставил цинковое ведро, завел будильник, знаете, как бомбу. Он так еще так тик-тик-тик, такой будильник. Да? И когда ведро опускаете, тик-тик-тик-тик, уже это, знаете, вот уже такой звук. Утром был взрыв, говорят. Ну, говорят, я плохо помню. Что-то помнил, понимаете? Но однажды на сеансе гипноза я уснул. Я уже был взрослее немножко. Но проблема оставалась, как же подняться утром. Что нужно учиться, занятия, все это, эти усилия, все это не так просто было для меня. На сеансе гипноза я уснул. Меня выбрал психиатр. И сказал публике, сейчас я его запрограммирую. Я дам ему способность спать, засыпать в любое время на любое количество минут, как он закажет сам. Он меня запрограммировал во сне гипнотическом, потом разбудил и говорит, ну, теперь ты можешь уснуть в любое время на любое количество минут. Прямо сейчас можешь попробовать. Скажи себе, спать 2 минуты, и ты уснешь, и ровно 4 минуты проснешься. Я сосредоточился. Сказал, спать 2 минуты себе. И уснул. И 4 минуты проснулся. С тех пор я будильником не пользуюсь. Ведром тоже. Я в любое время вот так решилась моя проблема. Хотя не знал, как ее решить, но по жизни мне кто-то помог в проведении, видите. Я, извиняюсь, но много времени занял.
Если вопросов нет, тут мне записку принесли, попросили озвучить. Вопрос. Александр Геннадьевич интересуется, как принять обман мужа и измену? Несколько незаконных отношений и дети на стороне.
А я потом добавлю.
И тут же второй был вопрос. Как наладить отношения со свекровью? Вот два таких вопроса.
А второй вопрос повтори, пожалуйста.
Второй вопрос. Как наладить отношения со свекровью? Если хотите, могу первый повторить.
Нет, непонятно. Ну, первое, сразу хочу сказать, что это самое тяжелое испытание для женщины – предательство. И поэтому, ну, просто хочется как-то вас обнять и поддержать, потому что это, ну, тяжело переживать. Вот, вместе с тем это уже случилось. И хотите вы того или не хотите, это надо принять. Это как урок судьбы. И, несомненно, каждая женщина будет поступать так, как она сочтет нужным. Но говорят, что за семью нужно сражаться, как за тонущего ребенка. И поэтому очень многие женщины, то есть я сейчас никого не хочу обидеть, потому что я знаю, что в этом зале много таких женщин. Кто-то из женщин не смог терпеть разлуку. Кто-то из женщин терпит, просто оставаясь несчастной. А кто-то из женщин смогли это преодолеть и очень удивительным образом сохранить семью и вырасти внутри этого. И сразу хочу сказать, что это невозможно сделать, вот просто вот вы послушаете сейчас ответ, и вот вы это сделаете. А вот как на предыдущий вопрос – очень важно понять, что счастье, оно находится внутри нас. И вот к нему нужно найти доступ. И поэтому женщина ли, мужчина ли, который преодолевает предательство, ему нужно получить знания. Потому что чувства, они настолько сильны, что мы сейчас можем принимать совершенно неразумные решения. Потому что понятное дело, что, как правило, есть дети, а боль и столько всего. И поэтому первое, что мы получаем знания. И вот когда чувства успокаиваются, внутренняя сила приходит, внутреннее умиротворение приходит, вот тогда приходят и решения. Поэтому не спешите принимать решения вот в таком вот болезненном состоянии. Поэтому очень важны наставники, учителя и люди, которые могут поддержать, не просто сказать, а вот, а ты не представляешь, какой у меня свинья, да это вообще сплошь и рядом. То есть те, которые вашу боль еще больше, знаете, как пожар, разгорается еще больше и больше. Поэтому найдите тех людей, которые помогут вам повысить сознание и посмотреть на это все со стороны и принять трезвое, зрелое решение. Потому что ошибаются очень многие люди. Ну, все. Нет ни одного, кто не совершил бы ошибок. Как помните, Иисус говорил, бросьте в нее камень, кто безгрешен. И вот как это прожить, как пережить, как стать лучше при этом, это вопрос непростой, но решаемый. Вот это то, что я могу сказать. И при этом еще раз хочу сказать, что это непросто. Понимаю. Александр Геннадьевич.
Природа, мужская природа, имеет склонность смотреть на всех красивых женщин. Так написано. Почему? По природе вещей женщина для мужчины называется йошит. Что это? Объект, высший объект наслаждения мужчины, женщины. Ее характер, ее повадка, ее форма, ее пластика и так далее. Те прически, все что угодно. Ее как бы вот просто пол. Мужчина склонен смотреть на женщин с вожделением. Ему нравится смотреть на обнаженных женщин, любому мужчине, если он не духовный. Только духовные люди могут преодолеть это вожделение. Поэтому если муж не духовный, не развивается духовно, я вам сразу скажу, невозможно избежать этой проблемы. У него не будет таких сил. Лишь по случайности счастливым быть он не влюбится в кого-то. В основном все женщины страдают годам к 40-45. Муж смотрит на сторону уже явно. Сколько таких примеров, боже мой. Но прямо сказать, невозможно
с обычной точки зрения контролировать чувства мужчины всю жизнь. Если он не духовный. Поэтому мы боремся за духовность сейчас, а не за измены, не против измен. Мы не против алкоголя, не против измен. Мы против бездуховности, потому что причина всего этого — бездуховность или слабая духовность. Ее как бы отсутствие, или ее тень просто. Но нет ее в нашей жизни. Реально. Как вот этой силы, которая нас объединяла вместе навсегда. Видите, что творится с вожделением? Да, так говорят психологи. Влюбленность — первый этап. Второй этап — привыкание и присыщение. И уже третий этап — ссоры. Когда мы привыкаем друг к другу, начинаются ссоры, конфликты. Вот если мы эту не преодолеем ступень, будет развод, либо кто-то другой придет. В семью вклинится. Рано или поздно. А как преодолеть эти вот недостатки, которые выплывают, когда мы в привыкание приходим, в эту сферу привыкания, выплывают все эти недостатки, которые нас беспокоят, раздражают в семье. Вроде близкий человек, и муж, и жена, и все, и дети, но раздражают. Раздражение — это неудовлетворенное вожделение, видите, оно растет, оно остается, никуда не уходит. И раз семья раздражает, человек смотрит в другое место, где его не раздражает, а привлекает. Новый объект должен быть для него. Либо в кино он посмотрит на это, удовлетворится. Либо в уме что-то вообразит мужчина себе или женщина. Психологи это изучали. Они сделали вот что: любой современный мужчина сегодняшний, чем бы ни занимался, какой бы деятельность умственной или физической, даже на работе, он каждые полторы минуты в уме думает об обнаженной женщине. Каждые полторы минуты. Так или иначе он увидит либо грудь, либо ногу какую-то, либо что-то еще всплывет. Психологи утверждают это. То есть это просто механизм, видите, вожделения тела. Просто тело. Говорит, ну, там же есть душа, дайте-ка ей власть. Это духовная практика. Но мы спим в это время. А потом мы говорим, а что же делать, когда уже дело сделано? И измена мужа, и измена жены — это не одно и то же, потому что у них не одинаковая природа. Но это другой разговор. Не хочу никого травмировать. То есть с материальной точки зрения мы никуда не годимся. Мы ценны именно как души человеческие. Мужчина одновременно рассматривается либо как герой, либо как предатель. В каждом человеке, в каждом мужчине есть то и другое. Это замечали военные люди. Один человек вспоминает военный год, он был офицером, командовал солдатами. И его спросили, как вот они были героичны, там подвиги совершали, ну как вы хотите? Да, говорит, они были героями, они способны были рисковать жизнью друг для друга, там, для людей, там они бросались под пули. Но с другой стороны, говорит, это двойственно, странно, что одновременно с этим они могли быть насильниками и мародерами. В какой-то ситуации меняется, они проявляли совершенно противоположные качества. Меня, говорит, поражала эта двойственность. Это герои великие, одновременно они просто подонки иногда. Действовали как подонки. Один и тот же человек. Когда Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю», он искал прототип Иисуса Христа. Сложная была задача, потому что Иисус Христос, в принципе, это молодой человек, 33 года. Но при этом он мессия. Как же это такое показать величие, да, с молодым образом соединить? Но он год или даже больше мучился и искал этот прототип и нашел однажды. В церкви был хорал юношей. И там был удивительно одухотворенный облик нового юноши, который пел. Он пригласил его в мастерскую. И сделал с него портрет, тот самый образ, который на фреске теперь «Тайной вечери». Я думал, что все, работа будет завершена, заказчик будет доволен, скоро завершу работу. Но когда коснулся образа Иуды, задача была еще сложнее. Это предатель, но он один из апостолов. То есть соединяется в нем как бы вот этот вот добродетель и греховность одновременно в личности. И он не знал, какой же прототип найти. Ушло много времени, чтобы найти прототип. Он уже отчаялся. Однажды шел по дороге, задумавшись, и увидел в канаве на обочине дороги лежит пьяный молодой человек без памяти практически. И ахнул. То, что ему нужно. Молодой человек с отпечатками какой-то добродетели, и вот в таком грязном состоянии. Все на лице есть. Вот то, что мне нужно. Сказал слугам, поднимите его, приведите ко мне. Вот человека, пьяного, мастерского. И пока он там сидел, он сделал с него тот самый набросок. Человек очнулся, пришел в себя, сказал, я здесь уже был 2 года назад. Так вы с меня этот портрет срисовали. Одновременно он был Иисусом и Иудой. Один и тот же человек. Это заложено в мужчине. И управляет этими вот двумя вещами именно целомудренная женщина. И как вы управляете, настолько он будет к вам привязан. Если вы управляете так, что он растет на ваших глазах, вы даете ему эту силу, вдохновение, да, он будет к вам привязан, будет только о вас и думать. Если вы не способны вдохновить, он ищет того, кто вдохновит. Это его природа, опять же, материальная природа. Духовного человека не нужно вдохновлять женщине. Вдохновляет и сердце Бог. Бог в сердце существует. Поэтому он не найдет себя, не будет смотреть на сторону. Он понимает, это греховно. Он никогда эту черту не переступит. Потому что это закрывает путь обратно к Богу. Но если он не духовный, тогда уже от их отношений зависит, как сосредоточить внимание на жене сосредоточиться. Это вопрос отношений, глубоких отношений. И несчастные случаи могут быть, увлекся там, где-то влюбился, или какая-то смелая женщина повлияла на него. Это может быть. Но вот так вот сделать и отрезвеет. Это случается с мужчинами. С женщиной сложнее в этом плане. Опаснее еще в этом плане, чем с мужчиной. В древности было разрешено многоженство, потому что решается проблема социальная. Если много женщин, как сегодня, то как им выйти замуж? Цари прошлых времен на основании Писаний решали эти вопросы, что тогда люди берут несколько жен. Но к этому сегодня никто не готов. Мы это не пропагандируем. Мы не можем с одной женой разобраться. Поэтому пока мы не знаем, что делать, дорогие женщины.
Спасибо огромное, дорогой Александр Геннадьевич.
Я прошу прощения, мы еще на один вопрос не ответили. Очень коротко скажу по поводу снохи и свекрови. Это такая тема келинок, она в Казахстане особо актуальная. Да? В священных писаниях говорится о трех типах отношений. Отношения со старшими, с равными и с младшими. И вот тот, кто научится правильным образом вести себя со старшими, с равными и с младшими, избавляется от тройственных страданий. И если вопрос задает сноха, то снохе очень важно учиться почтению. А если вопрос задает свекровь, то свекрови очень важно учиться бескорыстию, состраданию. И вот когда мы учимся правильным образом, не просто ставим сноху на место или не просто говорим «все, я свободна, я уже вышла замуж за твоего сына, ты свободна». То есть вот пока мы не научимся этим отношениям, то эти отношения будут влиять на всю семью. И это может разрушать всю семью. Поэтому старшие, равные, младшие очень важно учиться этим отношениям. Спасибо большое, девочки.
Спасибо огромное, дорогой Александр Геннадьевич, дорогая Марина Замшарина.